«Самое время» на «Серебряном дожде».
Доброе утро, дорогие друзья. Приветствую всех, кто настроен на волну 102.2, программа «Самое время». Меня зовут Маша Покровская. Желаю всем, кто слышит сейчас мой голос, отличного настроя, замечательного дня, чтобы это утро принесло вам максимальное количество позитивных эмоций. Ну и сегодня еще ожидается самый теплый день на неделе. Сегодня до плюс 20 в некоторых местах, 18 точно. Будет ветер 12-14 метров в секунду. Поэтому, тем не менее, пальто пригодится, несмотря на высокий градус. Самый теплый день не может не радовать. Ну, дальше будет немножечко холодать. Если по неделе наблюдать, то к концу недели будет у нас градусов 7. Ну, это опять-таки тоже не страшно, потому что весна во все концы трубит. Что сегодня хочется сказать? Сегодня еще отмечается Международный день спорта 23 августа 2013 года. Генеральная ассамблея ООН единогласно приняла решение отмечать 6 апреля как Международный день спорта. И сегодня в этом часе мы как раз этому и посвятим нашу беседу. В общем-то, в резолюции, в которую вошли страны, и среди них Россия тоже есть. Поэтому можно сказать, что праздник отмечается совершенно по праву и в нашей стране. Сразу после песни будем приветствовать нашего гостя, ну и, конечно, как всегда, опоздавшего Дмитрия Мотора, который в крейсерском, так сказать, ритме заходит, абсолютно в хозяйском расположении духа, в студию, расшаркиваясь, очень медленно и вальяжно. Ну что ж, Дима, это все в твоем духе. Здравствуй, доброе утро, а микрофон я тебе не включила. Слушаем песню, ну, примерно в таком темпе, вот как песня, он заходит, знаете, вот, смотрите, кто пришел. Ну, в общем, услышимся после песни. Go. Вот такие дела. Заплыли. Доброе утро, Дима. Я говорю сначала доброе утро своему соведущему.
А микрофон мне по-прежнему не включает. Это не я опоздал, это она мне микрофон просто не включила.
Вы знаете, это, наверное, подсознательное, что ах, вот на тебе, опаздываешь, держи. Микрофона сегодня не будет. С микрофоном-то и дурак поговорит.
И вот пока он у меня включен, всем доброе утро. Прекрасная среда, на улице второй день, тепло.
Сегодня Международный день спорта. Ты успел захватить немножечко мою подводку. Доброе утро.
Конечно.
Сегодня по этому поводу предлагаю порассуждать. У нас есть гость, о котором пишут в Википедии, на самом деле. Не о каждом человеке напишут, и это заслуженно. Спорт требует больших достижений, прежде чем человек станет заметен для Википедии. Конкуренция ведь в спорте невероятная. Ты когда-нибудь занимался спортом?
После школы, вот прям... А нет, еще университет был. А потом уже как-то любительски достаточно.
Вот усилия воли, постоянные тренировки, вот этот дух победы. Вот как это в себе вот культивировать и не бросить? Не забросить? И чем отличаются отношения к спорту среди разных поколений? Вот молодежь 60-х, молодежь 70-х, молодежь 2000-х. Это же разная молодежь. Совершенно
уже можно
люди.
Молодежь 2010-х рассматривать.
Думаю, да. Ну, им еще по 12 лет, по сути.
Ну, уже
по 10,
в гимнастике, например, в 12 лет тебя уже не возьмут.
Это поколение только изучается, но до конца не изученный вид. В общем, приветствуем в нашей студии именитого футболиста, российский, советский футболист, тренер, главный тренер молодежного состава Красноярского футбольного клуба «Енисей» Александр Анатольевич Кишиневский у нас в гостях. Доброе утро.
Доброе утро.
Александр, ну вот вы слышали, что мы сегодня заявили тему о разнице поколений. У вас большой, богатый опыт. Вы сами являетесь представителем поколения «бэби-бумеров». То есть, что присуще этому поколению?
Красивое название.
Вычеток, очень красиво. Идеализм, оптимизм, молодость, здоровье, ориентация на команду, личностный рост. Вот такие вот качества, присущие этому поколению. Кроме того, сильная вовлеченность. Да? Если сравнивать то время, когда вы тренировались и были молодым футболистом, вот какими были футболисты тогда? Можно их вспомнить и как-то обозначить какой-то список качеств?
Ну, наверное, футболисты того времени, они не особо отличаются от любого представителя другой профессии. Так скажем, раз мы говорим про профессиональный футбол. Угу. Вот, это были целеустремленные люди, очень серьезные. Они могли и хорошо поработать, и хорошо отдохнуть. Сейчас мы это не всегда видим, как говорят. Не может расслабиться и играть не может. Но это так, шутка.
Ну, в шутке есть доля правды, я думаю. А что значит расслабиться для футболиста?
Ну, наверное, ни для кого не секрет, что футболисты 60-х, 70-х, они, знаете, есть такое понятие в спорте, были не очень такие простые отношения с режимом. Вот.
И приходилось
иногда позволяли,
да,
себе лишние вещи, излишние. Вот. Но это не секрет, раз мы здесь откровенно говорим.
Ну, конечно.
И это все выкладываю здесь как есть.
Сейчас уже гриф секретности из этого снят.
Сегодня я такого не вижу. Это очень хорошее отличие от того поколения, от этого. Это уже один плюс, я вижу.
Угу. То есть нет вот этих крайностей, да? Они не уходят куда-то с головой.
Да, сегодня есть такая середина, знаете. Значит, и очень много есть элементов, которые появились новые в нашей жизни. Это, естественно, IP, там, IT и так далее. То есть все эти отвлечения, и все игроки без исключения этим занимаются, они слушают, они друг друга информируют о разных происходящих событиях. Такого раньше не было.
То есть
была
вот гаджеты,
замкнутость, да? Да, да. Именно вот мир гаджетов, который сегодня присутствует, он очень влияет на нынешнее поколение.
То есть вот эти новшества, да, то есть люди, которые до сих пор из каких-то поколений старше читают газеты, смотрят телевизор. Да?
Да, моими любимыми средствами из информативных источников это были газеты «Советский спорт» в те времена и журнал «Спортивные игры». У меня мама его выписывала, потому что она тренер по гимнастике. И всю информацию я черпал оттуда. И не было такой возможности смотреть. Сегодня мы можем посмотреть любой матч, любой вот мой коллега молодой, он может посмотреть любой матч в любой точке мира происходит. Мы такого не имели. Для нас посмотреть игру сборной Бразилии — это была мечта жизни.
Даже слушали по радио футбол.
Конечно, конечно. Вот весь чемпионат мира 66-го года я пролежал полвторого ночи. Как сейчас помню, когда мы выиграли итальянцев в сборной СССР. Я помню это знаменательное событие ночью полвторого, там в три, знаете. В те годы я в шестом классе учился. Вот, поэтому, конечно, различия вот в этих вот, прежде всего, событиях, которые окружали,
оставили. Как это меняет сознание, вот на ваш взгляд? Вот они способны видеть весь мир в любую точку. Это рассеивает внимание или, может быть, какие-то еще минусы, может быть, есть в этом?
Сложно сказать, что рассеивает, но вот как-то все равно есть, как бы, как вы говорят, если мы производим отбор свою команду, то мы, конечно, учитываем человеческие качества. И, наверное, вот у нас в команде сегодня играют парни, которые, наверное, имеют какое-то отношение к моему поколению, потому что они прислушиваются, они пытаются воплощать в жизнь. То есть я рад, что я могу донести до них те веяния, потому что мне очень повезло в том плане, что я прошел все этапы жизни, и сегодня работаю, и говорить о возрасте я даже не могу, потому что у меня играю до сих пор за ветеранов, и рад там приносить пользу. Иногда мне звонят, и сегодня нужны твои усилия для того, чтобы забить кому-то гол, хотя время не всегда позволяет. Вот, поэтому думаю, что мы уже приблизились, мое поколение, их, и мы сегодня сблизились и работаем в едином таком порыве.
Хорошо, что вы не чувствуете границ.
А вот подскажите, вот то, что большое информационное поле насыщенное, вот может быть это как-то и помогает в том числе? То есть можно посмотреть, как играют другие там легионеры или футболисты? Не знаю, может быть можно вообще научиться играть в футбол из Ютьюба?
Безусловно. Знаете, тоже изучаю сейчас это, некоторые такие последние веяния науки, да, в области подсознания, скажем, когда читаю на досуге. И там так есть такая вещь, что вот если тренировать мышцу натурально, вот на большом пальце, предположим, правой руки, ну я условно говорю, вот, или представляешь, что ты ее тренируешь, и получается одинаковый результат через месяц. Были проведены на группах, значит, такие эксперименты на некоторых, и иногда, но я не хочу это сопоставить, что это именно так, но близко. А человек, который вообще там не тренирует и не думает, у него все будет гораздо хуже. Вот, то есть сила мысли, она сегодня очень сильна. И поэтому это уже еще один плюс в сторону нынешнего поколения. Это большая информативность и воплощение. И то, что они, вы правильно сказали, что они могут по компьютеру там уже воплощать какие-то финты. Мы только представляли где-то там по фотографиям.
Они более ленивые или они работоспособны сейчас?
Нет, в области работоспособности нет никаких претензий. Здесь очень...
Какой возраст вы тренируете сейчас?
Мы тренируем возраст перехода из юноши в мужчины, так скажем.
Ой, расскажите поводу... мне, в каком возрасте из юноши в мужчины переход?
В футболе.
В футболе это процесс такой, знаете, кто талантливый, он может раньше заиграть. Вот, кто чуть хуже. У нас в Сибири климатические условия, значит, условия для футбола не совсем, особенно в мое время, были подходящие. Поэтому кто-то позже, кто-то раньше. И пример, допустим, вот недавний пример. Сейчас играет футболист в Енисей Андрей Гладников. Вот ему уже достаточно 22 года ему.
Это 20... много, да, считается?
Ну, условно так. Знаете, для Сибири я бы еще 2 года прибавлял всегда, потому что, я еще раз повторюсь, про климат. Угу. Вот на юге это происходит или на западе, все гораздо быстрее. И там мы должны учитывать, что там есть топовые клубы, которые позволяют академии, которые позволяют обучать мальчишек более раньше и более качественно, чем у нас за Уралом. Вот, поэтому там могут и пораньше люди играть. Но я на себя на это настроил, и поэтому стараюсь, что где-то до 23-24 лет считаю, что игрок может заиграть.
Вот вы сейчас, я вас перебил, наверное?
Нет.
Вы сейчас сказали про талантливых. А как же вот быть, есть талант, а есть там, с другой стороны, терпение и труд. Вот как понять, что человек талантливый, и откуда это берется? То есть вот... Вот он пришел к вам, и вы сразу говорите: о, классно. Он ни разу не играл в футбол, а вы смотрите и говорите, что он талант. Как это отличить?
Ну, если мы говорим про того парня, которого я назвал, то я с ним поработал 4 года где-то, с зимы 17-го года. Ну, просто на его примере, потому что это яркий пример того, что он забивает в каждой игре сейчас. И уже чуть ли не высшую лигу приглашает.
Он сразу приглашать. Таким был, вот одаренным с детства?
Я увидел его в 18 лет, когда он пришел ко мне, он сразу забил.
Ну, 18 это уже такой достаточно созревший футболист.
Это, знаете, в футболе, вот этот футбольный киллер, который умеет забивать голы, вот этот талант. Можно очень хорошо играть, но не иметь такое чувство седьмое, которое позволяло это делать. Я это в нем увидел, и потом вот, раскрылся он уже на самом высоком уровне.
А до 18 лет он чем занимался?
Ну, он парень из Канском, и школы футбольной не было. Это я к тому, что о чем вы сказали, терпение и труд. Он очень много работал, тренировался, и вот у него начало проявляться, и уже сейчас.
Вот скажите, а сейчас сложно проявиться? Сложнее, чем вот во времена, когда вы начинали карьеру? Вот чтобы вас заметили, там, конкуренция?
Ну да, вы в самую точку ударили сейчас. Дело в том, что и в моей тоже деятельности футбольной, я не знаю, как карьеру назвать или как, тоже были случаи, когда, значит, и высшую лигу меня приглашали. Наверное, единственное сожаление о том, что прошляпил этим все шансы. Вот. Сейчас у них гораздо больше шансов, потому что вот у нас сейчас пример тоже парня из нашей же команды. Буквально 2 месяца назад забрали московский «Спартак». Он сыграл всего 5 матчей, ему 18 лет. То есть возраст стал движущим таким элементом для того, чтобы он туда выпрыгнул отсюда.
То есть моложе надо быть, да?
Моложе, он особо ничем себя не проявлял, но способный, не более того. Но вот такой прыжок совершил. И сегодня тренируется с главной командой уже. С Жикей там... и так далее.
А скажите, клубы региональные получают ли какую-то мотивацию или большое человеческое спасибо за то, что они воспитывают футболистов, а те потом раз и уезжают?
Ну, сейчас есть очень сложная такая контрактная система, поэтому мы сейчас, если будем обсуждать, это займет очень много времени. Вот, конечно, есть различные, значит, варианты компенсации за подготовку футболистов.
Вот, вы играли в «Автомобилисте», да, я знаю?
Да, да.
И Александр Тарханов, главный тренер российский, который с вами играл, говорит о вас, что вы, в общем-то, вызывали восхищение своим дриблингом, финтами. В общем, вы были очень техничны в свое время, да?
Ну да, наверное, мало кто знает, сколько там все стоило.
А сколько вам это стоило? Ну, поделитесь с нами. Вот.
Ну вот вы сказали... Насчет таланта, я не скажу, что там талант, но способности были. Это была стартовая скорость от природы, мне дана.
Угу. От какого возраста вы начали заниматься футболом?
Ну, знаете, я бы советовал молодым футболистам заниматься разным видом спорта, особенно в начале своей деятельности. Вот с 9, с 8 там, лет. Потому что именно это дает приток. А то, что у меня мама тренер по гимнастике, она меня сразу устроила в любимый вид спорта свой. Потом я еще занимался акробатикой, и мне это дало очень большой прилив сил, так сказать. Именно в развитии тех качеств, которые необходимы футболисту.
Гибкость, да, прежде всего,
и гибкость, гимнастика. И координацию. Угу. Ну и добавила в быстроте, конечно, которая у меня была природным, генетически заложена, обусловленная, можно сказать, качеством. Вот. Ну и большой труд и целеустремленность. Вот это привело к тому, что у меня были предложения в высшую лигу. Но я все время любил очень свой город и сейчас люблю. И никуда не решался никуда уехать.
Но, тем не менее, уезжали. Вы на Кузбасс, Якутия, ну, и знаете, у вас послужной список большой достаточно.
Кузбасс — это... Уже был тренер настолько настойчивый, наверное, такой же, как я сейчас, я у него научился тому. Если ему нужен футболист, он мне год звонил, и даже получился один случай. Значит, когда я просто брал трубку телефона дома, и он уже был там, в этой трубке. Просто так, никакого звонка не было. То есть мне год звонил, и я просто уже махнул на все рукой и поехал. Думаю, мне было уже 29 лет, и там оказалось, что там оказались лучшие годы моей жизни футбольные.
И сколько лет?
Я там провел три сезона, и потом получил предложение в Ростов. Это была вообще вершина. Но, наверное, если бы до этого у меня были там высшую лигу, наверное, вот я немножко жалею, но как сложилось, так сложилось.
Ну, все должно было так случиться, чтобы вы остались здесь и тренировали наших, наверное.
Ну, наверное.
Как-то высшим силам виднее.
Слишком большая любовь к этим горам, вот, к Енисею.
А вы путешествуете? Любите по туристическим местам походить?
Путешествовать я люблю, но люблю в Красноярске жить. Поэтому...
Ну, я имею в виду Красноярский край. Вы наверняка изучили уже. Исходили. Ну, из...
Да.
Потому что Дмитрий у нас тоже очень любит походы разные. Постоянно водит туда группы. И я думаю, что вот этот...
Вместе эта пойдем в следующий раз.
У многих людей здесь присутствует. Потому что эта природа действительно...
Ну, да, да. Это впечатляет.
Вот. Ну, а что вас впечатлило из той работы, которая была не здесь? Вот что вы говорите, лучшие годы? Вот с чем они связаны? С лучшими голами? Я смотрю, какие-то невероятные цифры у вас тут. Забитые голы просто...
Ну, цифры, скажем, по футбольным меркам не очень большие. У нас есть ребята здесь в Красноярске и покруче. Там, допустим, Вадим Белохонов, там, Юрий Михайлович Сипкин там, и так далее. Вот. Но поразило то, что, значит, другой уровень. Народ приходил на футбол. 25 тысяч. Здесь...
На стадион, да?
И какая это была лига? Это был Львов, это была Рига, это был Ташкент, это был весь Советский Союз.
Вот весь цвет. Это, да?
Да, и вот это все, вот этот колорит, он очень сильно ударил. И думал, где же я играл всю жизнь?
Ну, вот. Это уровни, да, такие ступени для вас.
Да, вот такая была первая лига раньше.
Ну, это первая еще, да?
Да, это была первая. Мы не забудем еще про, что была еще и выше. Насколько был высокий уровень футбола в Советском Союзе.
Вот сейчас вы говорите другая, да, планка. По-другому футбол играют. То есть, если сравнивать советский футбол, ну, советский футбол был общенациональным таким достоянием, гордостью. А что сейчас с футболом, вот по-вашему?
Ну, футбол — это отражение всего того, что происходит в нашей жизни, в стране, обстоятельства так складываются. Дело в том, что сегодня, наверное, финансовый вопрос, он и тогда был очень важным.
Он решает, да?
Да. А сейчас он, конечно, ну, очень влияет на все. Но я постоянно говорю футболистам, деньги у вас найдут сами, если вы будете работать над собой и выходить на другой уровень. Деньги у вас сами найдут. Надо терпеть и работать.
А вот есть ли различия все-таки в мотивации? Может быть, вот в те годы, назовем их так, да, там 50-60 лет назад, да. Вот тогда, может быть, мотивации было за команду, там, за победу, за страну, а сейчас больше мотивация смещена в сторону какого-то финансового вознаграждения. Есть ли вот такое и насколько сильно?
Ну, знаете, та команда, в которой, допустим, мне я сейчас работаю, да, вот мой тренерский, там, наш тренерский штаб, она совершенно отвлечена от этого понятия, потому что у нас задача попасть игроку в главную команду. Либо выйти на профессиональный уровень. Потому что мы застряли немножко вот между любителями и профессионалами. Потому что они хотят... Мы вот год играем благодаря там, решению руководства. У нас Енисей-2 вступает на профессиональном уровне, ФНЛ-2. Вот. Это великолепный шаг для того, чтобы ребята повышали свои способности, улучшали свой талант и так далее. Вот, и у них есть возможность засветиться и попасть, как Турханов, я уже говорил, попал в «Спартак». Вот это главная мотивация. О чем я вот и только что говорил, что финансы вас найдут. А то, что страна у нас... Если мы попадем в сборную, конечно, мы будем за страну биться. Этот вопросов нет. Если кто-то из них попадет, я нисколько в этом не сомневаюсь.
Но вы ответственную занимаете должность. Вы как бы такая средняя ступень, молодежь, да? Вот да, во взрослый. Да. Либо пойдет туда игрок, или не попадет. То есть от вас очень многое зависит. Молодежь — это же такое. Достаточно пластичное, да? И куда направишь, туда и будет. Какие у вас основные, не знаю, способы воздействия на них? Как вы с ними договариваетесь?
Убеждение. Это основной способ.
Вы, наверное, гипнозом обладаете?
Нет, ну, естественно, тренером тоже должны быть определенные критерии. Если человек не способен проявлять какую-то эмпатию, там, сострадание, я не знаю, там, постоянное сочувствие там, своим игрокам, он должен их любить и должен относиться к ним, как к своим детям.
По-отечески.
Спортивным, да. И если ты так не делаешь, то ответного не будет. Вот, поэтому стараюсь как бы работать в этом направлении и над собой работать, передавать. Второе — это передавать им энергию, то есть постоянно убеждать то, что нужно делать, то, что не нужно. Иными словами, нужно работать в трех направлениях. Воспитывать, тренировать и обучать. Вот такие у меня три направления в работе. У нас тренеров у молодежи.
Ну, молодежь-то у вас уже получается после 2000 года, да?
Ну, это начиная с 2000-го.
Да. Ну, вот, собственно, дети Индиго или миллениалы их называют. Люди, которые не заводят себе, нигде не оседают, не заводят себе жилье, не покупают. То есть такие достаточно блуждающие, путешествующие, иногда в долгах.
Я думаю, что те, кто приходят с серьезными намерениями в спорт, они все-таки не совсем такие. Они все-таки, ну, как-то более целеустремленные, более понимающие, чего хотят. И как-то вот не совсем, что нигде, никак и непонятно для чего.
Ну, личная жизнь же все равно есть у них. И все равно им хочется свою жизнь тоже как-то устраивать, да? Становиться успешными. Куда, кстати, футболисты отправляются после того, как их карьера заканчивается? В каком возрасте? Ну, вот все, предел. Если не в тренерство, то вот...
По-разному складываются судьбы футболистов. Одни удачно работают в бизнесе. Но я скажу, что очень много и плохих судеб. Особенно из моего поколения, там, люди, которые играют в сборных, они потом плохо заканчивают. Потому что, ну, так устроены были обстоятельства, так устроена была страна. А сегодня я им постоянно не стоит повторять, что вы сами кузнецы своего счастья. Вам самим нужно работать, проявлять себя для того, чтобы обеспечить себе то время, когда наступит расставание с футболом. Это очень важный момент, о котором нужно постоянно напоминать. Потому что мой тренер, допустим, тоже известный человек, Юрий Альбертович Чернович, он постоянно говорил: вы работаете, футбол вас отблагодарит.
Чем вы сейчас занимаетесь? С кем играете? Какие у вас предстоят матчи?
Ну, я вам уже сказал, что мы участвуем в первенстве России среди ФНЛ-2. Это достаточно интересно. Мы уже в течение 10 месяцев проходит турнир. Первую часть турнира мы выполнили задачу, заняли 4 место из 12. Нужно было по 5-6, но мы немножко перевыполнили план по большому счету. То есть у нас я бы как бы немножко разделил задачи. Одна задача — готовить футболистов для главного НСЕ, а вторая задача — показывать определенные результаты и хороший футбол, привлекать зрителей. И именно у меня второй элемент тоже очень сильно беспокоит. Мы хотели бы, чтобы на нас больше болельщиков ходило. Потому что мы иногда тоже неплохо, честно говоря, не хвастаюсь, но иногда тоже показываем неплохой футбол. В частности, в прошлом году обыграли команду, которая идет на первом месте. Она будет на будущий год, я в этом не сомневаюсь, играть против Енисея нашего, если Енисей не попадет в премьер-лигу. Это Шинник Ярославль. Мы единственная там из команд, которая смогла ее обыграть. Ну и еще там поражение одно было. Остальных они, как говорят, танком проехали. Поэтому это определенный показатель нашего роста, мастерства. Вот. Ближайший матч мы проведем с очень популярной командой в России. Называется она «Красава» Одинцова. Угу. Название такое.
Красава.
Это частный клуб. Да. Она существует на частные средства. У них сейчас небольшие проблемы возникли в связи с тем, что политические события такие, значит, они потеряли спонсоров, и человек у них, президент клуба, продал собственную квартиру в Питере, и на эти деньги вот они доигрывают чемпионат. Нам предстоит тяжелейший матч с ними, и там все ребята, которые хотят биться за «Красаву», они будут нам противостоять. Это произойдет 9 в Москве. Если кто-то есть москвичи, приглашаем на футбол.
9 апреля.
Да. А нас мы... Потом мы поедем опять в Питер играть с одним из питерских клубов. «Звезда Санкт-Петербург». И дома нас увидят только, по-моему, 20 апреля.
Ого. А вот меня еще вопрос интересовал. Люди, молодежь, идут к вам, очередь выстраивается, или все-таки приходится проводить какую-то работу, чтобы приходили в спорт, в футбол?
Ну, чтобы попасть в нашу команду, конечно, не скажу, что очередь, но достаточно много.
Кастинг есть, конечно.
Отбор есть.
Просмотр.
Отбор есть, и мы проводили специальный просмотр в ноябре месяце, даже по всей России объявляли. У нас было очень много желающих попасть в
Венесуэлу. А много приезжих в вашей команде?
Ну, знаете, по сути, у нас на 90% футболисты местные все.
Местные — это гордость. Мне приятно.
Два только парня у нас из приезжих. Один из Барнаула, а второй из Владикавказа.
Ну, в общем...
Это плоды нашего просмотра ноябрьского.
А кто вам помогает в этом? Наверное, директор, да, спортивный директор.
Соответственно, руководители клуба.
Руководители.
Спортивный директор, это, соответственно, мои помощники. Алексеев Александр Валентинович. Новик Юрий Иванович.
Мы желаем вам удачи в предстоящих матчах, чтобы вы привезли самые лучшие результаты, которых ожидаете, и даже больше.
Спасибо огромное.
Спасибо большое.
Спасибо вам за эту беседу. С праздником вам, вас, с Днем спорта.
Спасибо взаимно.
Мы за вас будем болеть и за вами следить. Потому что, ну, а как еще поддерживают футболистов? Откуда еще брать вот эти душевные силы, чтобы потом сжечь вот там перед всеми на стадионе?
Оле, Маша.
Оле.
Вы слушаете «Серебряный дождь».